На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Северный Кавказ против путинской мобилизации». Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа. Затронет ли путинская мобилизация Абхазию и Южную Осетию? Наконец, война, не ушедшая в историю. В Тбилиси и Сухуми на этой неделе вспоминали грузино-абхазскую войну. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Главы администрации нескольких регионов Украины сообщают об обстрелах со стороны российских сил. В Харьковской и Луганской областях, где недавнее наступление вооруженных сил Украины было успешным, продолжаются обстрелы вдоль линии соприкосновения. В Донецкой области ночью обстреляли Бахмут, Солидар, Каховку и Авдеевку. За сутки в области трое погибших и 9 раненых. В Николаев обстреляли зенитно-ракетной системой С-300. 7 человек получили ранения. Несколько населенных пунктов обстреляли и в Херсонской области. Есть пострадавшие местные жители. По информации украинской администрации, российские силы пытаются провести мобилизацию на подконтрольной им территории. Также ночью обстрелы были в Запорожской, Сумской, Днепропетровской областях. Конституционный суд России, как и ожидалось, признал соответствующим основному закону Российской Федерации 4 договора о присоединении к России оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. 4 документа были подписаны в Кремле 30 сентября Владимиром Путиным и главами оккупационных администраций. Теперь аннексию должны окончательно оформить Государственная Дума и Совет Федерации, приняв соответствующие конституционные законы. Ожидается, что это произойдет 3 и 4 октября. Не сообщается, голосовал ли кто-то из членов Конституционного суда против. Напомним, в 2014 году тот же орган по той же схеме одобрил аннексию других территорий Украины, Крыма и Севастополя. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взятие украинскими военными города Лиман Донецкой области. Об освобождении этого города было объявлено на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил об аннексии 4 украинских областей, в том числе Донецкой. Зеленский заявил, цитата, вот Россия устроила фарс в Донбассе, абсолютный фарс, который хотела подать как референдум. А сейчас там украинский флаг, украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия, но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдо. До референдума, сказал Зеленский в видеообращении вечером 1 октября. В воскресенье он заявил, что Лиман полностью зачищен. Минобороны России, между тем, подтвердила, что российские войска покинули Лиман, как утверждается, отступив на более выгодные позиции. Фронт теперь проходит к востоку от города, примерно по административной границе Донецкой и Луганской областей. По сообщениям российских военкоров, украинские военные продолжают попытки наступления в сторону города Кременная Луганской области. Министр обороны США Ллойд Остин назвал взятие Лимана существенным успехом украинских сил. Главы 9 европейских стран призвали Запад увеличить военную помощь Украине и поддержать ее вступление в НАТО. Об этом в Твиттере объявил президент Литвы Гитанас Науседа. Заявление подписали президенты Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии. Лидеры стран, которые приезжали в Киев во время войны, своими глазами увидели последствия российской агрессии, говорится в заявлении. Они объявили, что никогда не признают попыток России аннексировать украинские территории. Цитата. «Мы поддерживаем Украину в ее защите от российского вторжения, требуем от России немедленного ухода со всех оккупированных территорий. Призываем всех союзников существенно увеличить свою военную помощь Украине», заявили президенты. Лидеры Восточной Европы подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году о предоставлении Украине членства в НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская ФСБ была против недавнего обмена пленными между Россией и Украиной, в ходе которого были освобождены взятые в плен в Мариуполе командиры украинского полка «Азов». Однако президент России Владимир Путин не прислушался к мнению спецслужбы и одобрил обмен. С таким утверждением выступает американская газета «The Washington Post», которая ссылается на неназванных высокопоставленных представителей США и Украины. Издание напоминает, что во время обмена 21 сентября были освобождены 215 украинских и 55 российских пленных. Также были освобождены 10 граждан третьих стран, взятых в плен поддерживаемыми Россией сепаратистами, и депутат Верховной Рады кум Путина Виктор Медведчук. В эфире радио «Эхо Кавказа», вечерняя информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. Волна недовольства прокатилась по Северному Кавказу после объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации. В Махачкале, Хасавюрте и Нальчике на улицы вышли сотни людей. Они требовали не отправлять мужчин на войну в Украину. Были задержаны десятки человек. Митинг в Махачкале разогнала полиция. Вместе с протестующими были задержаны освещавшие протесты журналисты. В том числе корреспондент «Радио Свобода» Юлия Вишневецкая. Она была арестована на 5 суток и вышла на свободу сегодня. Уличные выступления в Дагестане, в Кабардино-Балкарии и даже в Чечне стали явной неожиданностью для властей, как федеральных, так и местных. Почему и как возникает на Северном Кавказе протест, в какой степени он отражает общее настроение? И готовы ли люди здесь оставаться частью русского мира в его войне? Вадим Дубнов обсуждает с гостями некруглого стола политологом Денисом Соколовым и политическим журналистом Русланом Тотровым.
Денис, в так называемых национальных регионах протест носит гораздо более открытый характер. Северный Кавказ на этом фоне – это как бы продолжение тенденции или это какой-то другой случай?
Честно говоря, я такой прямо вот тенденции я бы не выделял, что национальные регионы более активны. 24-го акция была в Москве, достаточно интенсивная. Тоже были столкновения с полицией. Да, конечно, там Северный Кавказ на слуху. Довольно были активные протесты в Дагестане, в Кабардино-Балкарии. В Чечне тоже были попытки, но там просто все зацементировано. Этому есть конкретные причины на уровне вот каждого конкретного кейса. И поэтому я бы, наверное, все-таки говорил не об общей тенденции, а о каких-то конкретных кейсах, которые характерны для Северного Кавказа. Два варианта характерны для Дагестана. И есть характерная для Кабардино-Балкарии история с баксанскими женщинами, да, которые были главными застрелищами протестов в Нальчике.
Руслан, вы тоже считаете, что нет некой общей, скажем так, национальной тенденции, северокавказской тенденции, а это, в общем, достаточно отдельный случай. Надо рассматривать как конкретно Бурятию, конкретно Якутию, конкретно дагестанцев.
Мне хотелось бы полагать и верить, что это северокавказская тенденция, но давайте правде посмотрим в глаза, и, конечно же, здесь я с Денисом соглашусь. Нет, это отдельные случаи. Можно было бы предположить, что на Северном Кавказе вообще тема того, что мирное население будут отправлять в самый эпицентр театра военных действий, вызовет больший резонанс и гораздо сильнее, скажем так, ударит по сознанию народа населения, чем в центральной России, просто из-за того, что здесь на Северном Кавказе выше пассионарность, даже если это было бы так. Но нет. То, что мы видим, действительно, это отдельная дагестанская история. Конечно же, такой баксанский кейс, стоящий особняком. При этом мы же видим, да, что в нескольких республиках все абсолютно купировано, а в иных и вовсе практически настроение прямо противоположное. Я, возможно, буду немножко сейчас утрировать, но мы видим народ населения едва ли не рвущееся туда, понимаете? Поэтому, к моему великому сожалению, я кавказский человек, я осетин, к моему великому, я не могу сказать, что регион как-то специально, осознанно, сознательно в авангарде протеста находится. Просто вот так получилось.
Денис, тогда давайте конкретно про Дагестан.
В Дагестане два типа. Я бы все-таки типологизировал Баюты и Индереи как похожие ситуации. Мы видим большие кумыкские села. Из Индереи, например, довольно много людей служило по контракту Шали и Барзои 42-й дивизии. Они участвовали в военных действиях с самого начала. Есть потери 200-е, есть раненые, есть те, кто отказался от контракта, есть те, у кого контракт закончился. То есть в этих селах кумыкских, во-первых, люди уже четко понимали, что такое эта война. И к ним снова пришли за мужчинами. Это действительно вызвало протест. Второй фактор в этих же селах – это то, что это кумыкские села, а правоохранительные органы и власть в большей степени представлена в данном случае была, как говорят, аварцами. А на Дагестанской равнине земельный конфликт между кумыками и аварцами уже давно превратился в острый политический конфликт. Это второй фактор. И третий фактор – то, что вот эти кумыкские села, и не только эти, в принципе, кумыки уже давно освоили технологию такого коллективного противодействия властям или поддержанным властям противникам. И они это сделали достаточно слаженно и эффективно. И подтверждает это то, что, например, из таких крупных анклавов кумыкских в Махачкале, это потому что Махачкала стоит на земле кумыков, вот из этих трех поселков я бы не слышал, что было много людей, которые пошли воевать. В принципе, кумыкские шейхи не поддержали общую дагестанскую тенденцию о том, что в Украине вдруг случился джихад неожиданно. Что Россия в Украине творит джихад, оказывается. Да? Дагестанский дум там это сообщает, а кумыки нет. Кумыки не подтвердили, и среди кумыков нет поддержки в целом как бы вот идеологическая эта операция. И вот эти три причины, они являются, наверное, основными, которые формируют те два кейса, которые вот Эндерей и Бабаюрт, про которые мы слышали. А второй кейс по типу — это Махачкала. Это такой городской протест махачкалинский, вот, который организован несколькими телеграм-каналами. Один из них «Утро Дагестана», один «Айдат». Это городской протест, в который вовлечены как раз люди, общины которых поддерживают, ну, на уровне своих лидеров, поддерживают участие в этой военной операции. То есть люди, у которых нет никакой другой опоры, никакой другой инстанции, куда бы они могли обратиться за помощью, кроме вот этой массового протеста, который и вывелся на улицы Махачкалы и столкнулся с достаточно жестким противодействием полиции. Но Баксан та же самая ситуация, как бы вот такая, это сельская история, да, это женщины, которые против того, чтобы забирали их сыновей, братьев, мужей, с одной стороны. Но в Кабардино-Балкарии есть некая тоже поддержка, словно такая публичная, да, потому что сразу 24 числа Прагим Еганов, который является довольно известным активистом национально кабардинцем, он обратился с видеообращением на черкесском языке, в котором подчеркнул, что это не война черкесов. И российская сторона не сторона черкесов в этой войне. В целом, есть политически сформулированный некий месседж, да, и есть неготовность женщин терять своих мужчин. Но я думаю, что этот протест, он такой средний между протестом кумыкским, да, который вполне четко организован, как бы и политически обозначен, и протестом махачкалинским, который организован телеграм-каналами массовые, но без политической организации внутри. Я думаю, что все-таки в Кабардино-Балкарии на сегодня тоже нет никакой политической структуры, которая в состоянии была бы эти протесты подхватить и как-то это пролонгировать. Но это подтверждение тому, это вот это прекрасное видео, где Казбек Коков обращается, по-моему, к 500 мобиков из Кабардино-Балкарии, прямо на черкесском языке, и где они радостны. Единственное, чем они недовольны, тем, что приходится полностью покупать снаряжение. А так они вполне себе воодушевлены перспективами.
На этом фоне Северная Осетия смотрится как бы островком стабильности, как это обычно все эти годы и бывало. Но, тем не менее, в Туне там тоже что-то происходит.
Я бы хотел перебросить мостик такой своеобразный от того, о чем говорил Денис по поводу заявления черкесов к Осетии. По большому счету, Северная Осетия, которую давным-давно нарекли форпостом России на Кавказе, другой вопрос, соответствует ли это действительности, ну, нарекли так нарекли, потому как действительно многое из того, что руководство и далее народ Северной Осетии делали в последние годы, действительно форпостизмом попахивает. А также очень серьезным этатизмом. Когда мы говорим, в принципе, о возможности народного протеста в республике, нельзя забывать о том, что осетины, воленцы, ноленцы стали очень серьезными этатистами в последние годы. Когда я употребляю термин «последние годы», естественно, с исторической перспективы. То есть речь не о 3, 5 или 7 годах, а уж побольше. Поэтому, да, островок стабильности, наверное, на фоне того, что происходит в Дагестане или в кабардинском Баксане. Но смотрите, какая история. Безусловно, все равно в осетинском обществе посеяно зерно мысли, почему я перебрасываю мостик от черкесов, мысли о том, что военные действия в Украине сегодня никоим образом не имеют отношения к национальной идее осетин. Это игрище русского мира, я об этом постоянно и открыто говорю. И осетины, а также любые другие кавказские народы, по моему глубокому убеждению, во-первых, никакого отношения не имеют к междоусобицам славян, а во-вторых, мне кажется, просто как минимум было бы преступно сейчас, в частности, мой крошечный народ, дальше дробить и наших мужчин отправлять на военные действия.
Есть признаки какие-то конкретные, зримые признаки того, что это сомнение все-таки появилось и начинает бурить?
Давайте я немножко высокопарно. В интеллектуальные элиты, безусловно, разделяют эту точку зрения, но мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня лидерами широких народных масс интеллектуальные элиты в Северной Осетии, к сожалению, не являются. И говоря о протесте, давайте не забывать, что 2,5 года назад жителям республики наглядно продемонстрировали, что может произойти, если они будут выходить на центральную площадь и выражать открытое недовольство происходящим. Я отсылаю вас к знаменитому антикоронавирусному митингу апреля 2020 года, по итогам которого десятки молодых людей из Северной Осетии получили серьезные сроки тюремного заключения. Поэтому, конечно же, общество в этом плане напугано, а с другой стороны, я об этатизме и форпостизме не зря Вадим упомянул. Конечно же, эта зараза очень глубоко имплантирована в осетинское сознание, к величайшему сожалению. И поэтому сегодня, когда глава республики господин Миняйло, который Осетию называет веренным ему регионом. Когда он говорит о том, что в Осетии, дескать, в подавляющем своем большинстве негативное отношение к тем, кто сейчас пытается пересечь российско-грузинскую границу, вы будете удивлены, может быть, куда. Он особо и не лукавит, просто потому что вот тот самый этатизм. Тем не менее, конечно, это не протест. Я хотел бы обратить вот внимание ваше вот на что. Я постоянно на связи с моими друзьями, коллегами, товарищами и группы людей, которых я в том числе прекрасно знаю, последние два дня занимаются с утра до ночи волонтерством и просто помогают гражданам России, которые в этой дикой многокилометровой многочасовой пробке застряли. Помогают продовольствием, помогают предметами первой необходимости, да даже добрым словом. И, конечно же, опять, возможно, я утрирую, это не протест, но несмотря на все заигрывания господина Миняйло и его окружение с федеральным центром, несмотря на эту всю адмиральскую браваду и несмотря на отчаянные попытки руководства Северной Осетии измазать осетин в русском мире по самое не хочу, тем не менее есть люди в республике, которые сегодня помогают тем, кого Миняйло и его подобные открыто клеймят.
Денис, в Дагестане довольно сложно говорить, конечно, о каких-то общих тенденциях, и тем не менее появляется ли какое-то тоже сомнение в своей готовности участвовать в русском мире? В Дагестане всегда было и то, и другое.
Да, Дагестан такой, можно сказать, очаг разнообразия в Российской Федерации и на Северном Кавказе тоже. В Дагестане, да, есть люди, которые придумали для себя или имеют для себя некий нарратив, обозначающий участие в русском мире. Даже муфтият это поддерживает. И вот здесь есть некий такой политический раскол, потому что, да, муфтият официальной власти за войну и полностью ее поддерживает. Лоялисты поддерживают войну и попадают в итоге в некую сложную ситуацию, потому что, например, Хабиба Нурмагомедова многие осудили за то, что он не поддержал протесты в Махачкале. Он попал в свою, как бы, в свою ловушку лояльности. Но при этом многие дагестанцы являются последователями другой конфессии, салафитской. Ну, так называемые салафитские, они сунниты, которые не разделяют вот этот традиционализм и провластные тенденции духовного управления. А салафитские имамы, салафитские проповедники, они однозначно сформулировали недозволенность участия в этой войне на стороне Российской Федерации. Есть некоторые разногласия на тему участия на стороне Украины, но на тему участия в этой захватнической войне на стороне Российской Федерации салафитские имамы все сказали однозначно, что это недозволено. Война. Поэтому есть политическая проблема. И участие в русском мире для них тоже не очень приветствуется. Но есть, как бы я уже говорил в начале, про некие этнические конструкции тоже. Они тоже разные, потому что и аварцы бывают разные, и кумыки бывают разные. Там среди кумыков много тех, кто профессионально участвует в военных операциях не в одной, а в нескольких. И среди аварцев такие есть. Но, тем не менее, дагестанское общество расколото.
Руслан, а как может развиваться это сомнение дальше? Потому что мы говорили, вы назвали это словом форпостизм. Этот форпостизм был очевиден во время чеченских войн. Была совершенно однозначная позиция Северной Осетии. Вот сейчас этого нет.
Я вынужден вас поправить. Да. Давайте все-таки мы сделаем отсылку к Первой Чеченской войне. И ни о каком форпостизме со стороны Осетии тогда не могло быть и речи. Давайте мы все-таки не будем с вами путать место дислокации отдельно взятой российской армии. Просто потому, что это Северная Осетия и Северо-Осетинского общества. Я отсылаю вас к середине 90-х во времена Первой Чеченской, просто потому, что у осетин абсолютно свежи еще были воспоминания грузино-осетинской войны. И что такое борьба за независимость, осетины прекрасно помнили. Но это не имеет отношения...
Было еще осетино-ингушский конфликт, да?
Ну, конечно, да.
На котором просто... тоже были свежие воспоминания.
Для меня очень важно сейчас подчеркнуть, что форпостизма во время Первой Чеченской войны в обществе северо-осетинском, безусловно, не было. Но, опять же, просто чтобы... Давайте будем справедливы здесь.
Да. Сейчас вот этот форпостизм, его основа размывается каким-то образом? Украинская повестка общероссийская становится в какой-то степени не своей?
Мне довольно больно об этом говорить, но нет. Повестка русского мира глубоко и серьезно имплантирована в сознании среднестатистического осетина. Безусловно, есть некоторые колебания, отклонения, но вот та самая фантасмагорическая средняя температура по больнице, она, к сожалению, показывает нам, что вот прямо сейчас, в этот исторический момент, этатизм и форпостизм, конечно же, полностью завладели умами и сердцами осетин. Я не большой поклонник стереотипов, но как, поэтому полностью здесь, конечно же, величина относительная. Надо понимать, что всегда есть группы несогласных, недовольных, мыслящих иначе, но это, наверное, ближе к статистической погрешности сейчас. Понимаете, какая штука? Я предполагаю, что менять что-либо в сознании широких народных масс в Осетии могут только ужасающие последствия войны. И то, я здесь говорю, могут, а не будут. Ареал, в котором мы, осетины, живем, он замкнут, он ничтожен по своим размерам, и поэтому потери десятков людей для нас, безусловно, заметны, потери сотен, либо же тысяч катастрофичны. Вот, наверное, только это может стать какой-то отправной точкой, когда люди, возможно, я не очень даже верю в это, но, возможно, тогда вопросы начнут задавать, а какое, собственно, мы имеем отношение к этим разборкам русского мира, почему нас хотят к нему примазать. Но я не был бы чересчур оптимистичен, к великому сожалению, потому что российская пропаганда за несколько десятилетий, безусловно, полностью изуродовала мировосприятие сети.
Денис, в связи с этим, есть ли риск в Дагестане радикализации, традиции которой, в общем, достаточно жива?
Ну, в последнее время, скажем, за счет того, что практически подполье было разгромлено, то такого политического противостояния в Дагестане практически не осталось. То есть большинство людей, которые были вот в этой политической оппозиции в исламском подполье или были религиозными диссидентами, либо научились прятать свои убеждения и как-то их скрывать в публичном пространстве, либо были вынуждены эмигрировать. Все остальные убиты или сели в тюрьму. Это с этим связано как раз и то, что в основном публичными спикерами являются эмигранты. Не потому, что они эмигранты, поэтому публичные спикеры, а потому, что они были публичными спикерами и стали эмигрантами. В этом плане в Дагестане вот так обстоят дела, но я думаю, что война опять вызывает раскол в дагестанском обществе. Она его усугубляет, потому что получается, что хочешь ты или не хочешь, но эта война потребует у всех выбрать сторону. И если сейчас это не так очевидно для большинства, то это будет очевидно в ближайшее время. И вот этот выбор стороны, он снова раз избежен. А поскольку в Дагестане этот выбор стороны сопряжен еще с тем, что нужно подумать, что дальше, да, вот ты выбираешь одну из сторон, а справедлива она, несправедлива, к чему приходит дальше этот выбор? К чему приводит дальше, допустим, ослабление Москвы? Каким проблемам это приведет разные этнические, национальные группы в Дагестане, люди думают уже сегодня. И, может быть, во многом осторожность дагестанцев связана с тем, что нету решения о том, каков может быть политический дизайн республики в случае, если действительно вот этот прессинг колониальной Москвы будет ослаблен.
Это очень важно, то, о чем говорит Денис. Понимаете, Вадим, как для народов Дагестана, так и для нас, осетин, оба варианта хуже, как в том анекдоте. Победа любой из сторон в войне с большой долей вероятности сделает хуже малым народам России. То есть, либо гайки будут закручены, либо вообще непонятно, что произойдет. Не забывайте, что у нас еще есть Южная Осетия, которая в этом контексте, безусловно, жизненно важна. И любой исход развития военных событий в Украине, как мне представляется, просто будет хуже для нас, для осетин. Именно поэтому это ли не еще один, возможно, самый главный аргумент в пользу того, что у нас нет стороны. Наша единственная сторона – это мы и наша осетинская национальная идея. Ни русский мир, ни украинский мир, ни славянский мир. Потому что, еще раз, все, мне кажется, что могут сегодня делать осетины, и это безусловный пир здравомыслия был бы, не выбирать сторону. Потому что каждая из этих сторон в конечном итоге ничего хорошего для конкретно для осетинской национальной идеи не принесет.
Это не столько возражений, сколько комментарий, может быть, продолжение. Что да, в любом случае будет ухудшение ситуации для всех в случае победы России и в случае ее поражения. То есть в случае не поражения России, в случае ее поражения, да, будет ухудшение. Но в случае победы России или какой-то, ну, там, условной победы, это ухудшение будет беспросветно. А в случае проигрыша Москвы политического, да, будет, это большая турбулентность, но в этой турбулентности есть какие-то перспективы. Можно чего-то ждать от будущего. Поэтому я бы здесь не был так однозначно пессимистичен относительно посылтем, да, двух вариантов.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Руслан Тотров и Денис Соколов. народам Кавказа на этой неделе обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал их помочь остановить агрессию России, напомнил, какие беды Россия принесла самим этим народам. Зеленский выступил на фоне здания, где когда-то жил имам Шамиль, лидер северокавказского национально-освободительного сопротивления в XIX веке. Украинский президент вновь говорил на русском языке. А напомним, недавно это вызвало откровенное раздражение посла России в ООН Василия Небензи, который заявил на заседании Совета Безопасности, что президент Украины с помощью своих обращений на русском языке, цитата, «по майданным рецептам пытается вбить клин между обществом и государством», конец цитаты. Вот что сказал Владимир Зеленский, обращаясь к народам Кавказа.
«Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас ракет и людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны России, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Это наш долг. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа. Теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нашей. Нам не нужно чужого. Уже 58,5 тысяч российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать. И погибли. Вам не называют это число, вам врут, что погибло якобы около 6 тысяч. 58,5. Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что эту войну захотел один человек. Только один, которому служат многие. Народы Кавказа, все народы на территории России, у вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете. Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российская власть хочет перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов. Вам врут, что якобы этих провалов нет. Вместо того, чтобы закончить бессмысленную для России войну, российская власть пытается отправить новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ. Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы на своей земле, на нашей стороне правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы воюем за то, чтобы истина для любого народа на планете, за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей.
Это был фрагмент обращения к народам Кавказа президента Украины Владимира Зеленского. К народам Кавказа обратилась на этой неделе и дагестанская диаспора в Турции. Напомним, что Турция, несмотря на активные посреднические усилия между Москвой и Киевом, поддерживает Украину, отказывается признавать Крым частью России, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне формального включения в состав России новых оккупированных территорий Украины заявил, что будет разочарован, если это все-таки произойдет. На этой неделе состоялся и телефонный разговор Эрдогана с Путиным. Пресс-служба Кремля по его итогам дала весьма формальный отчет. Вот фрагмент обращения дагестанской диаспоры в Турции.
Украинская война уже давно проиграна. Путинский режим, не желая признать провал, пытаясь отсрочить свой конец, спекулирует на теме патриотизма и отправляет в пекло войны необученных людей. Какую военную задачу могут решить необстрелянные люди, не имеющие опыта боевых действий? Где та хваленная армия, которой путинский режим грозил взять Украину за несколько дней? Где то вооружение, которым хвалился Путин и которое якобы не имеет аналога в мире? Теперь оказывается, что нет ни армии, ни вооружения, и вся надежда на солдат, вооруженных обычными автоматами. Ограбив вас до нитки, теперь он пришел за вашими сыновьями. Не желая выходить из своего бункера опозоренным и обсмеянным, не желая признать свое поражение, он отправляет на бойню необстрелянное население. И еще угрожает тюремными сроками за нежелание умирать и при этом подавляет протест народа, измученного политикой лжи, воровства и террора. Самое прискорбное в этой истории то, что так называемые духовные лидеры оказались на стороне тирании, отправляющей мусульман на бойню. Многие из нас, вынужденно оказавшиеся на чужбине, хорошо знают, что такое столкнуться с системой, не признающей ни религии, ни морали, ни права, ни закона, ни чести, ни достоинства. Рабы этой системы, те, кто на улицах Махачкалы избивал всех без разбора во время так называемых КТО, также бесчинствовал в наших домах, избивал детей и женщин, похищал и убивал мужчин. Поэтому мы хорошо знаем, кому вы сейчас противостоите. И тем выше в наших глазах величие вашего подвига. Вы и именно вы наследники тех славных героев, которые заставляли вздрагивать высокомерных и кичливых имперских генералов. Стойте до конца и не сдавайтесь. Только ваша непоколебимость собьет спесь с кремлевского фюрера и его опричников.
Это был фрагмент обращения дагестанской диаспоры Турции к народам Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Минфин США расширил санкции против России после аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, большая часть которых оккупирована российскими войсками. Под санкции попали более двух десятков сенаторов и депутатов Юга России и Северного Кавказа. Так в список вошли члены Совета Федерации Чечни Махмад Ахмадов и Сулейман Геремеев, а также депутат Госдумы Адам Делимханов, сенаторы от Ингушетии Мухарбек Барахоев и Билан Хамчиев, сенаторы от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков и Мухарби Ульбашева, Северная Осетия Арсен Фадзе, Таймураз Мамсуров. От Карачаева-Черкесии Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков, сообщает Кавказреалия. Санкции предусматривают блокировку всей собственности или интересов США, попавших в список лиц. Бывший президент Грузии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок лишения свободы по приговору Тбилисского городского суда, опубликовал заявление о массовом бегстве россиян призывного возраста в Грузию. По утверждению Саакашвили, цитата, «массовый исход российских призывников в Грузию создает большую демографическую опасность для этой маленькой страны», конец цитаты. С другой стороны, он, цитата, «не готов осуждать решение грузинских властей их пропустить, так как чем больше этих мужчин в Грузии, тем меньше украинцев». Погибнет. Конец цитат. А это, по мнению экс-президента, для Грузии важно. Михаил Саакашвили призвал грузинское гражданское общество все время напоминать новоприбывшим, что они оккупанты, жестко мониторить, чтобы они не скупали грузинские паспорта, дабы лишить их возможности вмешательства во внутреннюю политику страны. Саакашвили уверен, что грузины должны создавать стимулы, чтобы они максимально выезжали в Турцию и другие страны. Что имеется в виду под стимулами, непонятно. Ранее выступая на одном из своих судебных процессов, Михаил Саакашвили предупредил, что квартиры, купленные россиянами в Грузии, будут немедленно конфискованы после смены власти в стране. Около 23 тысяч граждан России на данный момент владеют недвижимостью в Грузии. Причем значительная их часть приобретена за последние 6 месяцев в Тбилиси и Батуми. Активисты и родственники незаконно осужденного властями самопровозглашенной Республики Абхазии Иракля Бебуа требуют встречи с премьер-министром Грузии. У администрации правительства прошла очередная акция с призывом принять действенные меры для освобождения мужчины. Иракли Бебуа был незаконно арестован и приговорен к 9 годам лишения свободы за сожжение абхазского флага 2 года назад. Семья утверждает, что за это время они несколько раз обращались к грузинским властям, но никаких действенных шагов правительство не предприняло. Семья мужчины заявляет, что состояние его здоровье крайне тяжелое.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Уроженцы Северного Кавказа, бегущие в Грузию от мобилизации, жалуются на дискриминацию при прохождении российско-грузинской границы. Среди них и обладатели паспортов стран Евросоюза. По их словам, им приходится ждать часами без еды и воды после того, как их направляют в отдельный кабинет для дополнительной проверки. Моя коллега Анастасия Славинская поговорила с двумя уроженцами Северного Кавказа, которые въехали в Грузию на этой неделе.
27 числа к вечеру я доехал до нейтральной территории к грузинской таможне.
У меня мой билет, у меня мой контракт, я распечатывал специально. У меня мой гражданство, мой бельгийский паспорт, загранпаспорт с собой. Я думаю, я сейчас пройду, я скажу, что вот они тоже со мной, и мы вместе, как бы, нас пропустят. Совсем не то, что я ждал. Все, что я услышал, было 222. Но мы пошли в 222, в этот кабинет. Я думал, окей, сейчас пройдем, и это будет там, ну, максимум час-два. Думал, нормально. То было, мне говорят, запишитесь в списке. Ну, я записываю наши имена всех, смотрю на листочки, там сверху 92.
Я спрашиваю, какое количество людей в одном списке? Ну, приблизительно 20 человек, образно говоря. Получается, уже 1800 человек направлены в этот кабинет. Потом я начинаю спрашивать, а какие списки проходят? И я узнаю, что за последние двое суток практически полностью все остановилось, по сути.
А мы зашли в это помещение, это проход, получается, с грузинской стороны в дьюти-фри, ну, через дьюти-фри. И мы увидели людей, которые спят просто на картонках, на фанерах, грязная уборная.
Там на полу практически вот плотно рядами, плечом к плечу, нога к ноге, образно говоря, лежит масса людей, в прямом смысле, на полу. Если такое количество людей сосредоточено в таком компактном месте, может произойти все, что угодно. А ведь среди них есть женщины, пожилые люди, дети с ними, с этими людьми. Хотя бы должна быть, не знаю, дежурить машина скорой помощи. Или должен осуществляться подвоз продуктов, потому что работает один дьюти-фри.
Оказывается, что мы там не можем ничего купить, только люди, покидающие Грузию, могут там что-то купить. Начали искать человека, а она нам помогла, она была, не помню же национальности, хорошая женщина, она мне помогла купить воду, но там только была вода, вино и шоколад.
Я поговорил и с другими людьми, узнал, что некоторые из них уже на тот момент находятся там, кто четвертый, кто пятый, а кто и шестые сутки. И единственным критерием тому, чтобы направляющийся в сторону Грузии с российской стороны человек оказался в числе вот этих людей, является то, что он или представитель одного из северокавказских народов, или уроженец северокавказского региона, вне зависимости от национальности.
Я записал видео, пока дядя ехал на нидерландском языке, показывал свой паспорт, что я гражданин Бельгии. Меня дискриминируют по месту рождения. Никак иначе. И также всех, кто там находится. Контракт показал всю эту обстановку, как там люди спят, как там вообще все происходит. Также связался с консульством, также написал в ООН, в Европарламент. Написал даже премьер-министру и королеве, и королю Бельгии. Не знаю, насколько это помогло. Ну, короче, я связался со всем, с кем мог.
И в определенный момент просто открылся дополнительно еще один кабинет. Это буквально спустя 1.5-2 часа после того, как мы, так сказать, начали уже массово привлекать внимание средств массовой информации в том числе. Вот буквально вот через 2 часа это началось. Просто начались двигаться списки в ускоренном порядке. Официального какого-то заявления или извинения за то, что с нами так обращались, не последовало.
Это были уроженцы Северного Кавказа, которые рассказали Анастасии Славинской о дискриминации при прохождении российско-грузинской границы. После объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации одной из главных тем, которые наиболее активно обсуждают в Абхазии, является вопрос, подпадают ли под нее жители самопровозглашенной республики. Одни считают, что это вытекает из базового договора между Россией и Абхазией о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, другие оспаривают это утверждение. Кавказа поинтересовалась у жителей Абхазии, как они относятся к тому, что их может затронуть российская мобилизация.
Абхазии не может затронуть российская военная мобилизация только по одной простой причине. Абхазия независимое государство. У Абхазии есть свои законы, и никаким образом российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Сегодня наконец-то выступил спикер Народного собрания, который четко все разъяснил. Законы Республики Абхазия не позволяют на территории Абхазии проводить мобилизацию. Пусть будет это самое дружественного нам государства, но мобилизацию в интересах этого государства на территории Республики Абхазии проводить категорически запрещено нашими законами. Аслан Кубахев.
Раз у нас есть много договоров, касающихся и военной сферы, касающихся экономических общих моментов, если мы как два союзника заключили такого рода договора, естественно, при этой ситуации мы должны, я имею в виду, в плане мобилизации поддержать. Я считаю, что наша страна должна как поддержать, как союзника рядом стать, потому что мы не знаем, что будет завтра. Всякие мнения в народе бытуют, что есть шанс, что Грузия, не имеющая с нами мирного договора, может свой фронт открыть, Денис Хачалов.
В том виде, в котором она затрагивает Российскую Федерацию, нас она затронуть не может. Я так, по крайней мере, думаю. Потому что есть граждане России, которые живут в Австралии, в Канаде, но их же не призовут. Во-первых, повестка должна быть вручена лично. Но это не самое главное. Это 7, 8, 9. Самое главное, что человек не живет постоянно в Ростове или в Краснодаре. Как могут гудаутского или петунского парня забрать в российскую армию? На данный момент это невозможно. Шамбалхас.
Пока будет называться спецоперацией, нас, граждан России, даже кто проживает постоянно в Абхазии, нас это не затронет. Нам лишь бы за свои границы побеспокоиться. И у нас надо быть начеку. И тогда, если полномасштабную войну объявят, тогда мы без участия не сможем быть. Ты же Баслан Золотинскович.
Российские солдаты стоят на границе у нас в Грузии, защищают Абхазию и защищают свои интересы. И если Россия скажет: ребята, нужно помочь, то нужно встать тем, кому это по возрасту, по специализации, военные специалисты. Какие-то люди могут быть мобилизованы. Это при том, что наши ребята уже там воюют, они там уже с 2014 года там находятся, и сейчас поехали. И поэтому мы уже в этой системе взаимопомощи по мере возможности участвуем. Мерсис Руслан.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа. Война в Украине вызывает в югоостенском обществе чувство тревоги и неопределенности. Люди обсуждают, как она отразится на их будущем. Между тем, на этой неделе президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев поручил соответствующим ведомствам согласовать с российской стороной порядок перемещения жителей с двойным гражданством. Наблюдатели связывают это с недавними попытками российских военкоматов призвать на службу южных осетин. Мурат Гукимухов об этом и других итогах недели.
27 сентября во вторник в Цхинвале состоялся оперативное совещание Совета Безопасности Республики под председательством Алана Гаглоева. По сообщению пресс-службы президента, среди поручения Алана Гаглоева к силовым структурам и ведомствам было и такое: согласовать с российской стороной порядок перемещения жителей республики с двойным гражданством. Очевидно, речь идет о неприятностях, с которыми столкнулись несколько жителей республики призывного возраста, выехавшие на выходные во Владикавказ. Судя по обсуждениям в социальных сетях, одним из них военный комиссариат выдал повестки о мобилизации в связи с указом президента от 30 сентября об объявлении частичной мобилизации в России. Других, как призванных на службу, не выпустили пограничники из России, когда они возвращались в Южную Осетию после выходных. По информации, которую подтверждают источники из Дома правительства, среди них оказался действующий президент КГБ Южной Осетии. Его, как оказалось, тоже призвали в российскую армию как резервиста. По уверениям источников, инцидент улажен, офицер вернулся на работу, но, что называется, осадок остался. На следующий день Министерство обороны выступило с рекомендациями к военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать государственную границу с Россией, используя паспорт гражданина Южной Осетии, в том числе иметь при себе удостоверение личности военнослужащего, военный билет и справку с места работы. Очевидно, по замыслу авторов этой рекомендации, военные таким образом смогут избежать призыва в российскую армию. Но остальным гражданам Южной Осетии, судя по всему, следует дождаться вступления в силу соглашения о двойном гражданстве с Россией. Статья 5 соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства гласит, цитирую, пункт 1. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Пункт второй. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне. Конец цитаты. До тех пор, пока соглашение не вступило в законную силу, Россия де юре не замечает второго паспорта у Южного Осетина и не учитывает место его постоянного проживания, только регистрацию на территории России. По оценкам местных чиновников, примерно 90% жителей Южной Осетии – обладатели российских паспортов. Эти же цифры относятся и к мужской части населения. Из них от 70 до 80% имеют регистрацию на территории России, и там же их автоматически поставили на воинский учет по месту прописки. Иными словами, 3/4 мужского населения Южной Осетии рискует быть мобилизованной на территории России, если, конечно, не вступит в силу соглашение между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соглашение до сих пор не вступило в силу из-за того, что стороны все еще не обменялись ратификационными грамотами, то есть письменными дипломатическими документами, фиксирующими момент, с которого соглашение становится обязательным для его участников. Это странная ситуация, если учесть, что Владимир Путин ратификационные грамоты подписал полгода назад. Очевидно, говоря о необходимости согласовать порядок перемещения граждан, президент Гагулов имел в виду, что пора бы уже довести эту историю до конца. А до тех пор мужчинам призывного возраста лучше воздержаться от поездок в Россию. К другим новостям. В среду Комитет госбезопасности выступил с обнадеживающим заявлением. Цитирую. «Обстановка на юго-осетино-грузинском участке государственной границы республики остается стабильной и прогнозируемой». Конец цитаты. Очевидно, заявление не просто так. Не иначе возникла необходимость успокоить людей. Спецслужбы мониторят настроение в обществе, публикации в соцсетях. В самом деле, спецоперация в Украине вызывает в юго-осетинском обществе чувство тревоги и неопределенности. Люди обсуждают, как ее результаты отразятся на их будущем. Оправдано ли участие в этой войне юго-осетинских добровольцев? Как поведет себя Грузия, если Россия ослабнет? Настораживает и пассивная позиция Москвы в Карабахском конфликте, фактически развал ОДКБ. Российская пропаганда заявляет о якобы призывах к США к Грузии открыть второй фронт в помощь Украине. Будто бы Грузия пока держится, не уступает. А что если уступит? Не пришло ли время возрождать армию, которую в угоду Москве распустил Анатолий Бибилов? Люди чувствуют, что их будущее зависит от исхода операции в Украине, но не понимают как. Что мир меняется и становится непредсказуемым, непонятным. По мнению российского политолога Алексея Малашенко, эти настроения в Южной Осетии не уникальны.
Вот очень хороший вопрос. Сам на что надеяться? А кто-нибудь знает, на что надеяться? По-моему, не знает никто. И вся эта болтовня – это все пропаганда. Ты думаешь, что в Москве лучше, что ли? Я имею в виду вот это вот состояние умов. Или в Питере, или в Екатеринбурге. Везде одно и то же, потому что задают один и тот же вопрос. Зачем? И чем это кончится, сам никто не знает. Потому что все чего-то ждут. А чего ждут? Захвата Украины, переворота, атомной войны. Поэтому сейчас заниматься аналитикой за или против практически невозможно. Потому что ты не знаешь, когда это кончится, к чему это приведет. Мы действительно ничего не знаем, потому что отсутствует политическая логика. Отсутствует вообще логика любая. И, кстати говоря, это не только у нас, как это не смешно, потому что мы этим заразили и Европу. Вот ты говоришь про Осетию. Но Осетия – это маленький слепок. У всех все то же самое. Поверьте, я все-таки в Москве живу и общаюсь с огромным количеством ребят по стране. Все думают абсолютно так же. Чем это все кончится? Тот, кто поддерживает, тот, кто не поддерживает. Ну, абсурдная ситуация. Мало того, что она здесь абсурдна, она и в Европе тоже абсурдная. И все, что вот сейчас мы говорим, Киргизия, Таджикистан, господи, наш Арбат, ну, твоя Осетия, там все, что хочешь. Все висит вот под этой тучей украинской.
Сегодня в республике хватает тех, кто ругает Москву за то, что она сделала их заложниками этого конфликта. При этом понимают, что спрыгнуть с поезда уже не получится, да и некуда прыгать. Россия для них единственный гарант всего, что у них есть. Поэтому многие и едут на Донбасс, говорит общественник Тимур Скурбати.
В республике относятся двояко. Вот вообще считают, что да, мы России должны помогать, мы ее союзники. Лично я тоже так считаю. Потому что других союзников реальных у нас нет. Ну, разве что абхазы и наши братья на севере. Вот они реально придут с оружием и будут нас защищать, а остальные теоретические изыски – это не то. И вот отношение к тому, что вот отправляют людей на Донбасс, да, многие так считают, что это правильно, что России мы должны помогать. Но в то же время, если учитывать количество нашего населения, то мы несем катастрофические потери. Ну, если две Осетии вместе брать, то около 150 человек. С Южной Осетии около 15. Если вот на население поделить, это очень и очень много.
То есть основной аргумент тех, кто против участия Южных Осетин в спецоперации, это слишком большие потери.
И из-за этого, что в реальности наша поддержка такой мизер, что реального влияния на боевые действия она не окажет. Хотя, ну, юго-осетинские бойцы показали себя храбрецами.
Это был юго-осетинский общественник Тимур Скурбати, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе, 27 сентября, в Грузии был день национального траура по войне, которая не торопится стать историей. 29 лет назад грузинские власти потеряли контроль над столицей Абхазии, Сухуми. В этом году этот день памяти и скорби в Грузии прошел на фоне российской агрессии в Украине. С неизбежными сравнениями и комментариями на эту тему, которую выслушала Мзия Парисишвили.
Из всего правительства только госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Теа Хулядиани провела параллели между днем падения Сухуми и российской интервенции в Украину, выразив соболезнования семьям погибших и почти 300 тысячам беженцам, вынужденных 20 лет назад покинуть собственные дома, она заявила. Сегодня, когда мир с особенной ясностью на фоне продолжающейся оккупации на неразделимых с Грузией территориях, мир еще раз увидел российскую полномасштабную агрессию против суверенного государства, мы должны все вместе с абхазами встать за укрепление построения мира, чтобы сегодняшняя трагическая дата превратилась в символ укрепления мира и мирного совместного проживания в объединенной Грузии путем примирения, заботы и взаимоподдержки. Призвала госминистр Ахлядиани у мемориала погибшим в боях за территориальную целостность Грузии. Премьер-министр Иракли Гарибашвили возложил цветы к мемориалу без комментариев для СМИ. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, отметив, что в этот день вспоминают всех героев, погибших за родину, напомнил.
Сегодня мы вспоминаем и еще раз анализируем то конкретное событие, которое произошло 29 лет назад – падение Сухуми. 13 месяцев и 13 дней, соблюдая принцип гражданской обороны, наши ребята, вся Грузия боролась и оказала невероятное противостояние врагу. Это было единство Грузии.
Утверждение министра обороны Бурчуладзе об единстве тогдашней Грузии оспаривают критики и историки. Они напоминают, что в начале 90-х годов страна уже погрязла в гражданской войне, а потом и этнических конфликтах в двух регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в результате разобщенности в обществе и преследования личных интересов политической элитой. Не сосредотачиваться на прошлом, а сконцентрироваться на будущем пожелала абхазам и грузинам президент Саломе Зурабишвили, обратив внимание на то, что с тех событий прошло почти 30 лет и выросло целое поколение. И это поколение показало нам всем, думаю, и населению Абхазии, что эти почти 30 лет ничего нам не принесли ни для абхазской культуры, ни для абхазского языка. Нельзя жить в трауре, нужно жить будущим. Я уверена, что это будущее скоро принесет нам многое. Мы видим это в том, как там наше население выступает по поводу Пицунды. Это видно по реакциям на объявление России мобилизации. Все это те признаки, которые мы должны хорошо распознать. Хочу воспользоваться сегодняшним днем и сказать, мы категорически должны осудить те референдумы, которые сегодня проводятся в Восточной Украине, потому что мы знаем, что означают эти референдумы, проведенные на оккупированных территориях, не говоря о том, что это происходит в условиях войны. Это крайне циничное действие России, которое для нас, для мира и цивилизованных людей, полностью неприемлемо. Между тем, МИД Грузии и другие представители правительства и грузинской мечты сегодня тему так называемых референдумов в Украине не затрагивали. Осудить их еще несколько дней назад призвали грузинскую власть в оппозиции. Там недовольны сдержанной позицией, которую проявляет грузинская мечта с начала российской интервенции в Украину. Такую политику считает пагубный лидер европейской Грузии Гига Букерия.
Если мы опять допустим ошибку, мы, как государство, подвергнем опасности еще много будущих поколений. Поэтому позорно и вредно, пугая войной, вводить в заблуждение людей, что, угождая России, мы избежим жертв.
Партия Гиги Букерия и еще несколько общественных движений НПО в эти дни проводят кампанию под названием «До Бучи была Абхазия», обращая внимание на то, что до зверских убийств мирных граждан в украинской Бучи еще 30 лет лет тому назад этническая чистка грузин при содействии российских военных происходила в Абхазии. В день падения Сухуми гражданские активисты провели перед зданием парламента шествие в знак поддержки территориальной целостности Грузии и Украины. Грузинские власти потеряли контроль над всей Абхазией 30 сентября 1993 года. В ходе вооруженного конфликта с обеих сторон погибло 30 тысяч человек. Около 300 тысяч человек стали беженцами. Более 2 тысяч человек считаются без вести пропавшими. В рамках программы, продолжающейся с 2010 года, при содействии Международного комитета Красного Креста, абхазской и грузинской сторонами были идентифицированы и переданы семьям останки 204 человек, погибших в Абхазии в 90-е годы. Сегодня многие правозащитники обращали внимание на то, что грузинские власти не ведут должную политику как по отношению к населению Абхазии, так и к беженцам из Абхазии. За почти 30 лет жильем обеспечены более 130 тысяч человек, а более 170 тысяч ждут в своей очереди. По прогнозам специалистов, такими темпами для расселения беженцев понадобится еще полвека. Нет поводов для оптимизма и по поводу их достойного возвращения в родные дома в Абхазии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а в Абхазии 30 сентября отмечали День Победы и Независимости. Хотя в календаре праздничных и памятных дат самопровозглашенной республики нет распределения дат по ранжиру, по всеобщему утверждению, это главный праздник. Отмечается он почти 3 десятилетия, начиная с 1994 года. Виталий Шария расскажет больше.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день. День Победы и Независимости. Сразу после войны этот праздник проходил очень скромно, ибо не было в обескровленной республике силы средств на большие торжества. А вот в последние годы программа мероприятий, посвященных Победе, начинается с 27 сентября, дня освобождения Сухума, и продолжается несколько дней. 30 сентября в 10 утра в Парке Славы началась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем по улице Айтгалара, рядом с Парком Славы, прошел торжественный марш парадных расчетов Министерства обороны Республики. В 3 часа дня стартовал велопробег от здания администрации Сухума до мемориала Владислава Арзенба в селе Нижняя Шера и обратно. Затем в Абхазской госфилармонии начался праздничный концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия, а на площади имени Сергея Багапшина праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. А еще изо дня в день по обоим местным телеканалам, абхазскому телевидению и Абаза ТВ, с утра до позднего вечера в перерывах между новостными программами повторяли видеохронику тех победных дней 16 сентября 1993 года, когда началась наступательная операция абхазской армии на Сухум. И хотя кадры эти прежде всего из документального фильма о войне Тали Джопуа, которая следовала со своей видеокамерой за абхазскими бойцами, за последние годы телезрители в Абхазии смотрели множество раз, все равно не покидает ощущение, что чем дальше в прошлое уходят те судьбоносные события, тем возрастает ценность снятых тогда кадров. Но в этом году просмотр этих знакомых видеокадров воспринимался как-то иначе, потому что при переключении каналов очень часто, увы, натыкаешься на телехронику, хронику идущих сегодня боев на Украине. То есть перемежались картины тех давно отгремевших и идущих в эти дни боев. Подрастает второе поколение, не видевшее воочию войны, а только слышавшее о ней. Попросил ее дочь известных абхазских поэтов Кумфоломия и Нелли Тарба поделиться с нашей аудиторией своими мыслями о минувшей войне. По ее словам, она гордится своим маленьким вкладом в победу, потому что у нее редкая группа крови, и она сдавала ее для переливания раненым защитникам Абхазии.
Третья отрицательная. Вот. И во время войны она понадобилась. Я троим бойцам давала.
Это было уже после того, как она в начале войны выехала из Сухума. Асида продолжает.
Я в оккупации целый месяц была. Очень часто жалею, что я в первый же день не уехала, чтобы я не видела вот это всего, что я здесь насмотрелась и это, натерпелась этого страха. самое ужасное, вот это унизительное, я об этом и писала, и грузинам писала сколько раз, что самое унизительное – это страх. Все время ты боялся за своего ребенка, за родителей, за... Вот мама бедная моя, знаете, что говорила? Она же тоже здесь месяц чем-то была, не могла выйти из сухого. Она говорила все время, пусть придут и убьют сразу. Не знаю, вы знаете, что я даже вот сейчас думаю, все время, вот сегодня уже полдня, у меня уже сколько раз слезы навернулись. Мира желаю я, конечно, не только моей стране, но и всему миру тоже. Ведь самое важное слово, если есть мир, там будет и все остальное. А когда его нету, нету ни спокойствия, ничего нет. Вот вы же видите, какая... Мы находимся в сильнейшей неопределенности. Уже войны ничего нет. И это должны, мы должны все понимать и делать все для того, чтобы все-таки до этого не дойти.
Виталий Шарин, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.